Солдат впереди сказал что-то. Лена увидела, что холмы разошлись, и показался город. Так как дорога сбегала к нему покато, то он открылся зеленой панорамой, очерченной вдали широким простором Меконга. Лена уже узнавала его. Город когда-то был крепостью. Был виден ров и остатки стен. Из зелени поднимались белые пальцы пагод, а одна старая, похожая на пирамиду, встретила их у въезда в город. «Это Чанг-Саен», — сказал сержант. «Здесь мы повернем на запад. Хорошо?» «Отлично. У меня тут дела. Подождите меня в гостинице, в Чанг-Саен на веранде. Попрошу не отлучаться». Сержант был предусмотрителен. Он поговорил с прибежавшим встретить его портье, и тот провел Лену в номер, где она смогла умыться с дороги. «Мужчина должен быть заботлив. Постираю все вечером», — подумала она. «Чего сейчас мокрое белье в сумке вести?» Она сидела на веранде. Громадные пышные деревья окружали ее, и между стволов был виден Меконг. Было относительно прохладно. Не спросив Лену, ей принесли высокий стакан, до половины набитый льдышками и наполненный подслащенным лимонным соком. Чудесно! Ждать пришлось долго. Лена изгнала из головы все мысли, просто смотрела на реку. Она была как машина, которую надо включить. Она ждала, когда нажмут на кнопку. Сержант Наронг пришел через 2 часа. Он даже не извинился. «Я вымоюсь», — сказал он. «У нас в номере. Потом мы будем обедать. После обеда поедем дальше». Шел 11 час утра. Обедом поздний завтрак можно было назвать лишь с большой натяжкой. Еду им подали на веранде. Наронг был спокоен и предупредителен. Лена подумала, он оговорился, сказав «наш номер». Или в самом деле снял на несколько часов один номер на всех и ничего дурного в виду не имел. Когда обед был в самом разгаре, а он состоял из рыбных блюд, может, в Меконге водились такие крабы и креветки. К гостинице подъехал пыльный автобус. Из него вывалились русские туристы. Злые, потные, усталые. Конечно же, пока что они едут по одной дороге. «Наши пути разойдутся через несколько миль», — Наронг угадал ее мысли. Лена смотрела на своих без всяких чувств. Она даже не сообразила, что они тоже видят. Вася удивился, посмотрев на веранду. Женщины зашептались. «Приятная встреча?» — спросил сержант. «Нет», — сказала Лена. «Они вам не причинят вреда». «А я их и не боюсь». «Даже гида?» Вася отвел глаза и быстро прошел в гостиницу. Конечно, лучше бы их не встречать. Они могут сообщить, куда надо. «Хотите? Мы им устроим дорожное происшествие», — спросил сержант. «Ничего страшного. Но они никуда сегодня не доедут». «Разве это что-нибудь изменит?» Сержант посмотрел на нее с искренним сочувствием. Она уже была его знакомой, не чужой. «Ваши дела так плохи?» — спросил он. И, не дождавшись ответа, продолжил. «Я осмотрел вашу сумку и удивился. Ни одного адреса, ни денег, ничего интересного. Где вы храните ваши тайны?» Лена боролась с желанием тут же самой залезть в сумку и посмотреть, все ли на месте. И сержант, который умел угадывать ее мысли, сказал: «Конечно, я ничего не взял. Это не в моих правилах». Тогда Лена сказала: «Может быть, пора ехать дальше?»
«Почему?»
«Я бы скорее доехала на автобусе». «Вы бы никуда не доехали на автобусе», — уверенно ответил сержант. У джипа Лене пришлось подождать своего спутника, который имел обыкновение исчезать без объяснений. Солдаты ждали его безропотно. Такая у них служба. Лена отошла в тень к кустам, завидев большую оранжевую орхидею, пылающую на фоне темного ствола. Вася выскочил, будто из-под земли.
«Не убегай!» — прошептал он. «Я только хотел тебя предупредить!»
Он стоял так, чтобы солдаты возле джипа его не заметили.
«О чем предупредить?» — спросила Лена. «Ты попала в ужасную ловушку.
А тебе какое дело?»
«Я здесь несу ответственность за всех российских граждан», — сказал Вася совершенно серьезно. «Не забывай, что у тебя есть родина, а то некоторые наши соотечественники быстро об этом забывают, и это плохо кончается».
«Странно это слышать от тебя», — сказала Лена. Страха не было. Два шага, и солдаты увидят ее. «Да что шагать? Достаточно повысить голос». Вася понимал это и продолжал горячо шептать:
«То, что разрешено между нами, русскими, совершенно запрещено с гражданами другой страны, тем более с такими. Я боюсь за твою жизнь».
«Почему это вдруг?»
«Да ты знаешь, с кем ты пьешь пиво и разъезжаешь в машине».
«Ума не приложу. Он какой-то военный. Он мне помог».
«Идиотка! Это сам полковник Наронг! Поняла?»
«А я думала, что он сержант».
«Это заместитель начальника разведки Таиланда, который осуществляет контроль над наркотиками».
«Мне повезло».
«Кончай поясничать! Ты погибнешь! Ты не знаешь, какая у него репутация! Это убийца и садист! Нет преступления, которое он бы не совершил!»
Сержант, а теперь полковник Наронг, который незаметно подошел совсем близко, спросил: «Это русский язык? Это очень красивый язык. Я жалею, что не выучил его».
«Я гид туристической фирмы», — сказал Вася, и достал из верхнего кармана рубашки визитную карточку. «Я привез сюда группу».
«Мне все известно», — сказал полковник с мягким акцентом. «Мне известно, какой вы гид и какую должность исполняете в русском посольстве. А сейчас вы, если не ошибаюсь, предупреждали госпожу Лену, что я изверг. Я угадал?»
«Я не говорю о политике», — сказал Вася. «Мне нужно было только узнать, где наша гражданка будет находиться в ближайшие дни. Наше посольство настойчиво требует информации о наших соотечественниках в Таиланде».
«Очень приятно. Я также забочусь о безопасности иностранцев. Пошли, Елена». Лена пошла за ним, не оглянувшись на Васю. Тот молчал. Она спиной чувствовала его злой взгляд. «Ну вот, теперь Аскольд и его друзья точно будут знать, где ее искать. Впрочем, она ведь не сказала, куда едет, а он не успел спросить».
«Ты не сказала, куда едешь?» — спросил Наронг.
«Нет». «Вот и опять», — он угадал ее мысли. «Тогда поехали». Джип рванул с места, и путешествие продолжалось. Теперь дорога шла по берегу Меконга. Жара разгулялась самая настоящая. Вот они, тропики! Некоторое время полковник молчал. Вот теперь придется привыкать к тому, что ее милый сержант оказался полковником, садистом и еще начальником какой-то разведки. Впрочем, видно, судьба ее верна. Если кто-то сможет ей помочь, то это, конечно же, Наронг. «Далеко еще ехать?» — спросила она. «Через час будем на месте». И в самом деле, через час джип подкатил к очередной стайке бунгало, но над ними поднимались лесистые горы, и не было привычного Меконга. Воздух был свежее, пыль пропала. Гестхаус назывался Чат. На этот раз полковник оставил с ней одного из солдат, который занялся устройством в гостинице. Лене досталось бунгало, деревянный ящик на невысоких сваях, с собственной верандой. В бунгало было несколько комнат. Солдат показал ей ее комнату, еще одна досталась полковнику. Воздух в Маэсай был свежее, чем в долине. Холмы подступали совсем близко и были затянуты дымкой. Полковник сказал, что там Бирма, там еще идет гражданская война, о чем Лена и без него знала. «У тебя есть деньги?» — спросил он. «Есть». В английском языке нет разницы между «вы» и «ты». Но для себя Лена поняла, что с этого момента полковник с ней на «ты». «Солдат проводит тебя по лавкам». «Это интересно. Через границу не ходи». Солдат не столько должен был ее охранять, сколько присматривать за ней. Но Лена была на это согласна. Пускай будет охрана, ей надо осмотреться. Солдата звали Сэни. Это он прогнал Васю ночью. Он все время улыбался. Глуповато, конечно, но хотелось думать, что искренне. Лена попросила времени, чтобы привести себя в порядок. Сэни ждал ее на ступеньках коттеджа, по местному бунгало. Он что-то негромко напевал, и от этого было спокойно. Лена включила душ, заодно выстирала быстренько белье, ведь что дальше будет, неизвестно, пускай высохнет. Сэни повел ее по улице, в центре покрытой асфальтом, но тротуаров там не было, просто вытоптанные обочины. Прохожие смотрели на нее с удивлением, даже с опаской. Высокая белая женщина, не похожая на туристку, шла под охраной солдата, значит, что-то неладно. На центральной улице было множество лавок, большей частью небольших. Владельцы лавок сидели в тени, как в норах, курили, иногда болтали, но прохожих не зазывали. По улице ходили не только тайцы, но и иностранцы. Лена уже угадывала их. Некоторые были в длинных до земли юбках. Оказалось, как объяснил Сэни, это бирманцы. Другие были в синих широких штанах. Головы обмотаны полотенцами. Шаны. Но больше всего было людей в различного рода военной и полувоенной одежде. Здесь пролегала неспокойная граница, и камуфляжные костюмы были самым надежным криком моды. Сэни показал Лене, куда ей надо зайти. Это был нефритовый магазин. Сотни зеленых, розовых, опаловых фигурок стояли рядами на полках. Это было очень скучно. К тому же Лене не хотелось покупать нефритового слоника. «Я хочу посмотреть на Бирму», — сказала Лена. «Господин полковник может сводить вас туда, а я не могу». «Потому что простой солдат?» Сэни вдруг обиделся. «Я не простой солдат, я лейтенант. Я адъютант Гуана полковника».